первых барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вот две новые книги. На обложке одной очень знакомое мне имя – Джавелегов. Неужели это классик отечественного театроведения? С 1930 года заведующий кафедрой истории театра в моем родном ГИТИСе. Но книги-то не о театре, а по истории Франции. Подробнее нас с ними ознакомит Илья Смирнов.
Замученная наплывом студентов-гуманитариев, на которых не напасешься раритетных изданий, Государственная историческая библиотека нашла мудрое решение – переиздать старые книги, которые пользуются спросом, в специальной серии в помощь студенту-историку. Но будь это просто копии, на них не стоило бы тратить эфирного времени, мало ли в продаже репринтов, которые только путают читателя. Но библиотека именно переиздает, и в начале каждой книги современное предисловие знакомит с автором, помогает студентам правильно понять его роль в науке. Принято считать, что научные труды устаревают быстрее, чем произведения искусства. Но обе книги представляют не только архивный интерес. Вообразите, что могли бы написать о Великой Французской революции сегодня в России? В лучшем случае заумный дискурс, в худшем – масонский заговор против самодержавия, католичества и народности. Но ведь и от политкорректной Франции тоже далеки герои ее прошлого. Те, которые, сражаясь беспрерывно, полуголодные, босые, едва защищенные против холода и дождя обрывками своей знаменитой синей формы, опрокидывали неприятельские армии. Почему? Потому что армия стала вооруженным народом, который сражался за свое собственное дело и вкладывал в него всю серьезность и весь пыл, который революция вдохнула в страну. Это я процитировал профессора Алексея Карповича Джавелегова, того самого, который вообще-то по образованию историк, а книга, которую я держу в руках, называется «Армия Великой Французской революции и ее вожди». Тут важны детали биографии, о которых в ваши студенческие годы было неудобно вспоминать. В 1917 году профессора избрали членом ЦК, нет, не большевиков, и даже не эсеров, а кадетов. И он вошел в историю уже русской революции тем, что высказался против курса партии на установление военной диктатуры. Это к вопросу о демократических альтернативах тоталитарному режиму. И в революции французской его интересует вызревание военной диктатуры, не из личных амбиций, а из объективной ситуации. Я цитирую. «Самое замечательное в эпизоде «Измены Дюмурье» – поведение войска. Войско не пошло за своим генералом, хотя это был любимец армии, деливший с ней трудности походной жизни». Конец цитаты. Так было в первые годы революции. А под занавес ее диктатура становится неизбежной, вопрос только в имени генерала. Интересно, что книга, вышедшая в 1923 году, написана очень свободно. В общем, сочувствуя революции, Джавелегов называл казнь короля трагедией, возмущался якобинским террором. В конфликтах Карно с Робеспьером и Сен-Жустом четко на стороне Карно, но при этом, как настоящий ученый, стремящийся понять историю в ее противоречивой неоднозначности, отдавал должное тому же Сен-Жусту, его храбрости в бою, организаторским способностям, несокрушимой холодной энергии. Приказ Сен-Жуста муниципалитету Страсбурга. В армии 10 тысяч босых солдат. Разуйте всех страсбургских аристократов, чтобы завтра в 10 утра 10 тысяч пар башмаков были на пути в главную квартиру. Конец цитаты. И вот так полуразоренная республика победила монархическую коалицию всей Европы. А вторая книга ровно на 100 лет старше. Это, собственно, первый по времени издание завершенный научный труд о Великой Французской революции. История Французской революции с 1789 по 1814 год Франсуа Мари Агюста Минье. Но значение его не только в этом. Минье – представитель научной школы, известный как французские историки эпохи реставрации, наряду с Тьерри, Гизо и Тьером. Эти исследователи первыми пришли к пониманию классовой структуры общества. Можно сказать, открыли общественные классы и классовую борьбу. Французская революция как раз дала им замечательный фактический материал. При этом сам Минье вовсе не был революционером. Он скорее либерал-конституционалист. Про его коллегу Тьера уже и не говорю. Но политические взгляды не помешали им стать предшественниками исторического материализма. Открыв книгу Минье, мы находим такой, например, комментарий к решению учредительного собрания не заводить во Франции двухпалатного парламента. Решение впоследствии вызвало много упреков. Приверженцы перства приписывали все несчастья революции отсутствию верхней палаты. Как будто какое бы то ни было учреждение могло остановить ход революции. Конец цитаты. Как отмечается в предисловии, Минье пришел к взгляду на историю как на процесс, хотя и складывающийся из действий людей, но тем не менее не зависящий от их сознания и воли. Существует историческая предопределенность, необходимость, которая проявляется в случайностях. Конец цитаты. Конечно, даже в названии книги можно усмотреть непоследовательность. Если в революционную эпоху включается империя, значит, в основе датировки не социальный, а скорее династический подход. Но империи посвящена только одна глава, очень беглая, содержащая целый ряд забавных архаизмов. Дескать, Наполеон не мог быть побежден человеческой рукой. И не русские войска в 1812 году его победили, а русские льды, климатические условия. Но это дань времени тогдашнему французскому общественному мнению, униженному поражением непобедимого Бонапарта. А в основном своем содержании в истории революции книга весьма поучительна. Ну и, наконец, надо поблагодарить редактора серии «В помощь студенту» и автора предисловий, которые мы цитировали. Это замечательный отечественный историк и антрополог профессор Юрий Иванович Семенов. Он делает все возможное, чтобы гуманитарное образование оставалось фундаментальным и научным.
Илья Смирнов познакомил нас с двумя книгами о Великой Французской революции. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы в ближайшее время найдете на сайте свободанews.ру.